Глобальное потепление побило рекорд.
Более 3000 человек борются с природными пожарами.
Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения строительства атомной станции.
You all come to us, young people, for hope. How dare you?
Да, ветровая генерация хороша, но они так трясутся, что червяки вылезают из земли.
На Каспии в Мангистауской области обнаружили
В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас вещают Пакизат и Михаил. Вы слушаете эпизод номер 6, где тема посвящена раздельному сбору отходов в разных странах. Скажу сразу, необычный получился эпизод для нас. Честно сказать, мы с Мишей не ожидали, что будет такой большой отклик от наших слушателей. Провели примерно 19 встреч онлайн и офлайн, а некоторые по 2 раза. Пока записывали интервью, мы с Мишей как будто сами побывали в более 20 странах и увидели, как там устроена сортировка, сбор и переработка бытовых отходов. Поэтому хотим сказать огромное спасибо еще раз всем нашим крутым гостям, которые не просто как путешественники подсмотрели, а долгое время жили, учились и работали в этих странах, а кто-то там живет и сейчас. По факту мы записали более 600 минут аудио и видеоконтента, поэтому решили разбить для вашего удобства на несколько эпизодов. В описании к данному эпизоду будет обязательно содержание с указанием минут и секунд, а также ссылки на другие эпизоды и страны все мы перечислим, так что быстро и легко все найдете. Работы вышло много, а времени было мало. Но информация очень ценная, вот прям наиценнейшая. Качество звука не везде вышло ласкающим слух, и поэтому за это просим понять и простить. По итогу, в целом, хочется сказать, что может и хорошо, что сортировка и переработка у нас только начинается. Мы сможем взять все самое лучшее из мирового опыта, последние технологии и, что самое главное, не повторять чужих ошибок. Ну все, желаю вам приятного прослушивания. Итак, ребята, всем привет! С вами на связи сегодня Пакизат и наша гостья Ару из Норвегии. Вот Ару сегодня нам расскажет, поделится, как вообще там в целом происходит раздельный сбор отходов. В общем, вопросов много, потихоньку буду их задавать. Ну, Ару, передаю вам слово. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, чем занимаетесь и в каком городе живете.
Всем привет! Я казахстанка Ару, живу уже 12 лет в Скандинавии, 11 лет я уже живу в городе Осло, столица Норвегии. Так получилось, занесла меня в жизнь сюда, далеко, в темные развитые страны, с чистым воздухом, с чистейшей, вкуснейшей водой, с очень налаженной системой природы вообще. То есть, в общем, очень все круто, есть чем похвастаться, есть что... чему поучиться, как каждой личности, так и вот на государственном уровне, если я бы сказала. То есть я с огромнейшим желанием поделюсь опытом мусороотделения, природоведения с Пакизат.
Ой, Рахмет, Ару, вот честно, мы с Мишей выражаем вам огромную благодарность за то, что вот вы уделили свое драгоценное время. Если вы заметили, сзади на фоне у нас маленькая бупешка, вот, поэтому мы с разрешения бупешки сейчас быстро записываем. Все, хорошо, давайте перейдем сразу к вопросам. На какие виды отходов все-таки делится, да, в целом, вот в Норвегии, в вашем городе, что вы разделяете, вот условно, у себя дома?
Дома делим мы биоотходы. Био плюс пластик. Пластик — это упаковки, упаковка различной еды. Плюс отдельный бак для остаточного мусора. Это вот салфетки неиспользованные. Потом, допустим, если ты не хочешь отделять вот упаковку от еды, что является... то есть совмещает в себе несколько различных продуктов.
Видов, да.
То есть это может тоже, допустим, вот видов. Это тоже, да, в третий отдельный бак скидываешь. Плюс, естественно, отдельно сортируешь стекло, допустим, детское питание, стекло, банки от из-под варенья, солений и кен.
Банки консервные,
кен,
да?
Как называется? Угу. Консервные банки, да. Это идет отдельно в другой контейнер, в мусорный контейнер. То есть стекло и алюминий. Да.
То есть вот, получается алюминий, да, не дома перерабатывается?
Перерабатывается. То есть, именно алюминий из-под еды и стекло из-под еды, оно идет в отдельный контейнер. Всего желательно, да, то есть полоснешь и отдельно дома собираешь отдельно. От пластика, биоотходов.
Смотрите, и, вы тоже отходы моете, да?
Ну, можно сполоснуть, скажем так, не безумно, но можно сполоснуть. Опять-таки, я споласкиваю просто для того, чтобы дома не воняло. Потому что пластик собираешь чистенько дома, то это как бы, ну, практичнее. И плюс, как бы, ну, совесть моя чиста. Мне спится спокойнее.
Теперь хотели бы узнать в целом про вывоз. Вот как осуществляется вывоз разных видов отходов? То есть, когда биомусор выносит, да, органику, когда на переработку забирают, когда просто мусор, или все в один день?
Дело в том, что у нас, допустим, во дворе, во всех, вот, допустим, в КСКшных зданиях, домах, да, вывоз мусора происходит раз в неделю. Биоотходов, пластика, бумаги. Поскольку сами контейнеры, они получаются как бочки сверху, то есть с крышкой. То есть там такой, допустим, она большая-большая, круглая, как будто бочка на улице стоит для бумаги. Но вниз она уходит на, не знаю, может быть, 500 метров, 400 метров. На самом деле, я могу ошибаться, но оно измеряется в тоннах, то есть глубина.
Тонники.
В тоннах мусора, да. Поэтому на странице Акимата Осло написано, что мусор вывозится раз в неделю. То есть вообще глубина каждого контейнера и количество контейнеров, допустим, только бумаги, только пластика, оно, естественно, рассчитывается на количество квартир, количество жителей в данном КСК и соответствующее количество, как бы, получается, контейнеров с глубиной располагается при каждом доме.
Тоже интересный вопрос. А сколько вы платите за вывоз? За вот это вот обслуживание, то, что вы разделяете отходы, машина приезжает, забирает?
Дело в том, что это дело занимается КСК, и КСК, мы просто за КСК платим. А это в КСК входит как вывоз мусора, так вот, получается, облагораживание, плюс как бы какой-то кредит, то, что КСК брал на прикрепление балконов и так далее. То есть у каждого КСК своя цена, в которую входят вот все эти моменты. Отопление. То есть конкретно вот за вывоз я вам никакую цену не скажу. Допустим, в домах, если вы живете в доме, то у вас вот как бы такие вот баки отдельные, другие, такие маленькие квадратные, за которых вы отдельно платите. А поскольку мы живем как бы в обычном в квартире, то здесь идет вот так вот, по-другому. Ну, дешевле, скажем так, нежели если у тебя дом, и ты платишь самостоятельно только за вывоз твоего мусора. В Осло делится вот, это вот еда, биоотходы, пластик и остаточный мусор. При всем при этом для биоотходов, пластика и различных этих, ну, то есть остаточных, остаточного мусора, контейнер один. Единственное, что биоотходы ты складываешь в отдельный зеленый пакет, который ты можешь взять бесплатно в любом ближайшем супермаркете. Пластик, тот, что из-под еды, его складываешь в фиолетовый пакет.
Интересно.
И остаточный мусор, он идет, допустим, вот из какой-то любой другой пакет. Все это вместе складывается в один контейнер, мусорный контейнер на улице. Но потом, когда
приезжает машина,
машина приезжает, она все это вместе забирает. То есть получится, она этот контейнер, крышку открывает, вытаскивает такой большой пакет, условно пакет, открывает этот пакет над мусоровывозочной машине, и то есть как бы снизу открывается, он получается вытягивает эту веревку,
все внутрь,
и она в мусоровывозочную машину падает. Потом он, получается, опустошает, опять-таки затягивает эту веревку снизу и кладет обратно в контейнер. И чик, крышечку закрывает, и все, ничего не воняет, ничего не пахнет. И, естественно, сама мусоровывозочная машина, она крытая. Когда проезжает эта машина, она не воняет, то есть все, весь этот процесс достаточно приятно, спокойно проходит, то есть там же вблизи могут дети играть, вот когда эта машина приезжает.
Ару, у меня такой вопрос возник. Вообще кто-нибудь контролирует жителей, да, вот многоквартирного дома, насколько правильно это все разделяет по цветам, да, по этим видам? Кто-нибудь проверяет или это вот на доверии? жителей самих?
Это на доверии, это постоянно, как бы, условно, Акимат Актюбе, ой, я тебе говорю, Осло, они постоянно промоутят, они информируют по Инстаграм, на Фейсбуке, везде, в каждом подъезде развешаны брошюры о том, кто как сортировать, какой в какой пакет, как правильно, в какой контейнер выбрасывать. Все это постоянно, как бы, brainwashing, информируют, но при всем при этом, как бы, каждого индивидуально контролировать, конечно, невозможно.
Вот. Поняла.
Несколько раз были
классно.
Обсуждения о том, будем ли вводить штраф за неправильную сортировку, за неправильную сортировку, но, как бы, естественно, это невозможно, невозможно.
А как вообще в общественных местах? Вот, например, в парках, центрах, тех же самых университетах, да, то есть там тоже, да, прям везде раздельные баки.
Там не раздельные баки, видите, поскольку там, получается, допустим, в университете столовая отдельно работает, то есть ты ходишь, там общая просто мусор, но часто бывают такие отдельные боксы для бутылок пластиковых и вот таких вот металлических из-под пива, сока, фанты. Те бутылки, что можно сдавать. На них написано «пант». «Пант» значит, то есть они могут сдаваться, и с них можно, то есть, сделать деньги. Это вот такие вот алюминиевые бутылки, емкости и пластиковые, которые сдаются, и можно обналичить эту сумму или донейшн сделать, то есть отдать Красному Кресту. И так далее.
Круто, это классно, что можно выбирать донейшн, либо как выбирать, да, такую опцию. Классно. Да.
Можно обналичить, супер. То есть можно в счет еды там какой-то.
Все, поняла вас. А потом еще хотела спросить, насколько у вас вот это вот актуальные zero waste магазины. Там, вот мы сейчас говорили, да, то, что можно деньги возвращать, типа фондоматы, они как-то стоят в супермаркетах. Стоят, да? Есть, да?
Да, классно. Ну, то есть это да, это часть ежедневной жизни, скажем. Фондоматы, они прям во всех супермаркетах.
То есть уже все это прям культура, культура жизни. Каждый день одно и то же, уже как привычка. Да. А я у вас, знаете, хотела спросить, а насколько у вас развита работа мусоросжигающих заводов? То есть они есть вообще в Норвегии, там, условно, при вашем городе?
Есть.
Есть, да? Все-таки тоже практикуют?
Ну, он сжигается очень безопасно и с пользой для окружающей среды и общества. На самом деле, те мусоровывозочные машины, которые вывозят мусор, где смешаны биоотходы, пластик и остаточный мусор, оно все сжигается и превращается в биогаз. То есть на этом биогазе двигается эта же мусоровывозочная машина, поэтому снаружи она помечена как не мусоровывозочная машина, а ценный транспорт.
Ух ты! Интересно.
Да.
Ого,
и
круто.
Плюс на этом деле отапливается все Осло.
Все-таки
плюс
это прям...
на этом же...
Да, это часть экономики получается.
Вот на этом биогазе ездят общественный транспорт, автобусы. Тоже они помечены. Я езжу на биогазе.
То есть у вас машина своя, и она тоже, да? А, или вы на общественном транспорте?
Общественный транспорт ездит на этом биогазе.
И вот последний вопрос уже, наверное, будет. А вы примерно можете оценить, сколько вот процентов уходит из общего, да, из 100%, вот то, что образуется, да, условно, у вас дома, сколько из них перерабатывается, recycled, и, ну, например, уходит на сжигание, да? То есть есть виды, которые не перерабатываются. Вот вы как-то можете это оценить, ну, по своим таким ощущениям?
Все абсолютно идет на recycle. Да, и из вот этого всего, из стекла, из алюминиевых емкостей, оно идет в один завод, там, где его обрабатывают, снова делают такие же банки, такие же алюминиевые емкости. Отдельно мы относим батарейки и лампочки. Можно отнести в тот же магазин, где ты покупал лампочки и батарейки. То есть они, производитель в Норвегии, несет ответственность за обратное использование вот всех этих произведенных продуктов. То есть ты всегда лампочки, батарейки можешь отнести в тот же магазин, где ты их купила. Они их дальше отправляют производителю, то есть для того, чтобы обработать их, сделать их не вредными для окружающей среды. То есть каждый производитель несет ответственность за переработку, дальнейшую переработку своих же продуктов. Еще раз скажу, просто я считаю, это такие полезности, такие прелести. Допустим, я видела в одном из ваших подкастов о том, что у вас на чердаке лежит сковородка, которую не знаете вы. этой, как утилизировать.
Да.
Сковородки, кастрюли, все вот эти вот моменты, посуду всегда можно отнести обратно в тот же магазин, где вы ее купили.
Классно.
Вот. Они должны обязательно должны ну, взять обратно, потому что они несут ответственность за утилизацию всех, всей продукции.
Что делаете с мебелью? Вот мебель, крупногабаритная техника, да, которая вышла из строя, вот строительные отходы, там кто-то ремонт сделал, вот, а с ними как у вас?
Мебель, все эти дела, опять-таки, когда ты покупаешь новое, ты отдельно платишь за вывоз старый, и это старое, то есть, будет отвезено на станции, на экостанции или на перерабатывающий завод. Там, где завод, как бы, сделает все необходимые стадии естественной утилизации мебели. Если это дерево, то дерево, оно будет сломано. В первую очередь они посмотрят качество, в каком качестве этот диван. Возможно, его поставят на продажу за какую-то там, ну...
Низкую цену,
чисто символическую цену, да. То есть, как бы, разные. Возможно, если это клёвый диванчик, возможно, его в винтажный магазин отнесут. Да, возможно, его на, как бы, блошином рынке продадут.
Ага. А вот интересно, а с одеждой и с обувью как у вас?
Есть специальные контейнеры, куда опять-таки в пакет складываешь вещи, дважды...
Завязываешь?
Нужно завязать дважды. Да, завязываешь дважды, это очень важное правило. Двойной узелок и скидываешь в контейнеры с одеждой, где они все приходят в один... Фретекс есть такая тоже государственная, частично государственная организация, которая сортирует одежду на продажу в Норвегии, на отправку по Европе в секонд-хенды, или если опять-таки сортировка, то есть там три сортировки по Норвегии продаются в секонд-хендах, по Европе или отправляется в третьи страны. То есть это опять-таки вся эта одежда сортируется, смотрится с этого, какое состояние одежды и так далее. И как бы оно тоже максимально используется заново или находит применение данной одежды.
Круто, я прям слушаю вас и очередной раз завидую. Ой, как классно, меня прям знать.
А еще одежду... Одежду, опять-таки, можно в H&M отправить, отнести пакетами тоже. Вот. При этом одежда должна быть чистая, сухая, пригожая к ношению. Можно отнести в H&M, в Кубус, в Джина Трикот, и этот пакет с одеждой обналичить на points. То есть не обналичить, они тебе просто начисляют
Да, я помню, у нас вот в Алматы раньше работала, я вот сейчас, не знаю, они принимают или нет, но вроде как-то остановили, возможно, еще начали, надо проверить тоже в H&M. Ару, я закончила своими вопросами, рахмет вам большой, хочу спросить, может, вы хотите еще что-то добавить от себя, вот, и на этом будем уже завершать.
На самом деле, мне куча всего, куча всякой полезности в голове, хочу поделиться. Даже вот оправу очки... Очки я в прошлый раз убиралась, перебрала, то есть все, что старое, где стекло выпало, где там подушечки отвалились, где там душка сломала, что-то. Я все это собрала и отнесла в оптику. Поинтересовалась, что оптика делает с пригожими, непригожими очками. Так они мне сказали, что то, что пригоже, они отправляют в страны Африки в помощь, а то, что непригоже, они утилизируют, то есть стараясь изъять все, что не полезно, и пускают на дальнейшее производство, дальнейшее производство очков. Важный момент, что когда выбрасываешь батарейки и лампочки, они выбрасываются отдельно в супермаркете или вот в магазинах Планета Электроники, да, что-то такое. При этом важно батарейки сзади не просто выбрасывать, поскольку в батарейках остается остаточный заряд. И при сборе большого количества батареек оно может воспламениться. Поэтому важно такие вот попочки этих батареек переклеивать скотчем.
Скотчем, да, мы тогда слышали про такое. Да. Вот, кстати, почему-то многие об этом не знают. Я вот сама лично в этом году только услышала, что желательно батареи заклеивать скотчем, их прям обматывают. Я услышала, что японцы так делают, чтобы вот этот остаточный заряд не был следствием, вот как вы сказали, воспламенения.
И плюс вы меня спрашивали до этого, есть ли Zero Waste, какие-то инициативы и так далее. Наверное, есть, но по большому счету все общество, вся страна, получается, как бы, ну, поощряет этот вот reuse, buy less политику, что, допустим, в магазинах сейчас вот все пластиковые пакеты сделаны из переработанного пластика.
Вау, круто.
Плюс, что... Да, везде можно, опять-таки, налить себе кофе в твою же тару. Это больше, наверное, норма, чем вот какие-то отдельные бутики, магазины.
По вашим ощущениям, сколько лет уже Норвегия так живет? То есть zero waste, экологичность, переработка, культура жизни. Вот как долго у них это проходило?
Они как бы совершенствуются и совершенствуются и совершенствуются, я скажу так. Допустим, когда я только вступила на землю Скандинавии в 2012 лет назад, тогда было такое... Причем я приехала с Алматы. Мне показалось, воздух такой чистый, ничего такого сверхвыходящего из нормы нет, но при этом возле мусорки можно тихонечко пройти, и там не воняет, там нигде ничто не подтекает. Они на этом пути, Скандинавия вся, уже давным-давно, но они постоянно совершенствуются. Плюс я узнала, что впервые начали перерабатывать бумагу в Норвегии в 1933 году. Это вот первый шаг. Начали просто с бумаги, ну и потом постепенно, как бы, ну, начали думать о том, что еще можно переработать, как и что. При всем при этом тогда вот, допустим, были эти вот свалки. Были свалки, пока не пришли к мысли о том, что, как бы, тот же мусор можно, деля на фракции, использовать и трансформировать в биогаз, что можно из этого всего, как бы, ценность выносить. Трансформация продолжается по сей день. И очень много интересностей появляется, что, допустим, строительный материал, для строительного материала нужно заказывать специальные такие большие пакеты для строительных отходов, которые заказываешь, опять-таки, онлайн у строительного завода. Это такие огромные, на 40, на 50 килограмм. Туда вот бумагу, всё, всякое. Вот именно строительный мусор заказываешь, они привозят этот мусор, ты эти сумки наполняешь отходами строительными. И, допустим, через сутки тоже этот специальный мусоровывозовый транспорт приезжает, забирает. То есть это тоже, как бы, это другое направление мусоровывозочной машины. Вот они, конечно, открытые и не воняют.
Самое главное. Да.
Краску. Краску относят в специальные экостанции.
И сдают туда.
Да, вот. То есть на каждом районе есть свои экостанции, куда можно отнести швабра у тебя, да, швабра-веник. Куда ты ее выкинешь? Ты ее относишь в ближайшую экостанцию, где они сортируют, то есть где она будет применена по назначению, использована или утилизирована по назначению. Плюс туда же относишь, вот, допустим, краску, да, ты купила краску, покрасила окна, стены, но у тебя остаток там есть. Ну, как бы ты его, опять-таки, туда вот с пластиком не выбросишь, а относишь это в экостанцию, а экостанция собирает весь этот мусор в огромную основную экостанцию, и там, опять-таки, они собирают краску, которую другие люди могут пойти и купить там, ну, я не знаю, условно, за 100 крон, за 100 тенге. Допустим, другому человеку необходимо покрасить просто стульчик. И им вполне вот этот вот кусочек, там, немного, не знаю, 200 миллилитров этой краски вполне достаточен. Оно просто так не выбросится. То есть все это очень отслеживается хорошенько и утилизируется с максимальной пользой для среды, для общества.
Ну, очень надеюсь и желаю, чтобы Казахстан к этому пришел, но уже быстрее. Вау, супер. Ару, рахмет вам огромное за время, потому что я понимаю, как это с ребенком бывает неудобно, поэтому вам огромный рахмет, что вы отозвались, делили свое ценное, бесценное время, полчаса. Мы очень рады.
Спасибо вам.
Очень рады услышать вообще в целом про Норвегию. У меня такое ощущение, будто я сама там побывала, еще раз вдохновилась. То есть, слушая каждый раз наших гостей, реально вдохновляешься. Нам есть куда расти, это факт. Вот. И надеюсь, скоро вы тоже будете слышать наши успехи, как в Алмате, как в Казахстане, в других городах стало лучше. И уже похоже на вашу систему. Все, тогда мы потихоньку завершаем.
С удовольствием, я.
Все, рахмет вам большой, ребята, всем пока-пока.
Благодарю.
Да, до свидания. Пока, пупешка.
Счастливо. Рахмет.
Добрый вечер, Екатерина. Как ваши дела?
Добрый вечер, Михаил. Все хорошо, спасибо.
Так, мы сегодня с вами связались, чтобы вы рассказали нам про ваш опыт, как вы жили в Корее и как там обходятся с мусором. Вот, нам очень интересно всем узнать, чтобы можно было сравнивать. Вот, расскажите, пожалуйста, когда вы были в Корее и как долго?
Ну, в Корее я жила давно, я жила там на протяжении 5 лет, пока училась в университете. Это было с 2009 года по 2014 года. И после этого периодически приезжаю ненадолго к друзьям, к родным.
А вы там где жили? В каком-то общежитии или при университете, или снимали дом, квартиру?
Я жила в основном в общежитии при университете, но у меня также был опыт. Я на каникулах жила у родных в апартаментах.
А в университете были какие-то правила по сортировке? Вас обучали?
На самом деле, на тот период, 2009 год, получается, это достаточно давно, это был мой первый опыт вообще жизни, где нужно в стране, где нужно постоянно перерабатывать отходы. Но так как в университете жило очень много иностранцев с разных стран, тогда для нас, в нашем именно общежитии, при нашем универе, процедура переработки была достаточно простая, упрощенная. На каждом этаже стояли урны, и они делились всего на 2 вида. Обычные отходы и просто то, что перерабатывается. И все, как бы, и в то, что можно переработать, в общую кучу там складывали и пластик, и бутылки, и жестяные банки. И каждое утро там были специальные женщины, ну, сотрудницы, которые убирали мусор и потом разграничивали, то есть проверяли, правильно ли студенты выбросили мусор и отходы, и потом уже дальше сортировали, потому что на самом деле сортировка отходов в Корее не сказать, что прям суперсложная, но она может быть сложнее для, как бы, жителей, приезжих из других стран. Поэтому был такой упрощенный подход. Плюс в общежитии невозможно было готовить, то есть там не было кухни, и студенты, в принципе, питались в столовых или в кафешках, поэтому там не было нужды в сортировке пищевых отходов. Конечно, когда я жила уже в апартаментах, там я увидела, как более серьезно идет процесс переработки отходов. Ну и когда мы были студентами, мы, конечно, слышали, ну, знали, что на самом деле переработка отходов и сортировка мусора, она на другом уровне. Даже друзья, которые жили вне общежития, они рассказывали, как они могли выйти там на какие-то места, где там складывается мусор. И, например, есть такой большие отходы, да, то есть большой мусор, грубо говоря, это там какая-то мебель. И чтобы ее, ну, то есть ее просто так нельзя выбросить. За вывоз этого мусора нужно платить деньги, поэтому некоторые корейцы, они просто выносят перед своим домом какие-то вещи большие в надежде, что кто-то заберет, и если вот не заберут, потом его регистрировать для того, чтобы это вывезли. И студенты, они там могли найти себе там стол, еще какие-то предметы мебели.
Ну, получается, там, где вы учились, для иностранных студентов упростили процесс, и было всего 2 урны. А там были какие-то картинки, рисунки? Вот как вы могли узнать, что перерабатывается, а что нет?
Ну, в общем и целом, это сопровождается всегда. Как бы, если там стоят только 2 урны, или обычно на улице можно увидеть там 3-4 урны, и они, конечно, всегда помечаются. Там, если это пластик, то пример, какой должен быть пластик. Ну, обычно это пластиковые бутылки. Дублируется информация на английском языке также для иностранцев. Бумага отдельно перерабатывается, стекло. И вот все, что остальное там, например, не подходит ни под одну из категорий, там в общую урну.
Вам было сложно или быстро втянулись в сортировку?
Нет, не было сложно. На самом деле это очень радостно было для меня видеть, что ну, не нужно переживать за то, куда твой, как бы, твой мусор там идет, и тебе помогают перерабатывать эти отходы. Но у нас были такие моменты, когда мы, ну, еще студентами обсуждали, что студенты, не, ну, не только иностранцы, но в частности иностранцы тоже, потому что в наших странах не было такой культуры и, как бы, такой организации переработки отходов. Многие особо не смотрят, как это перерабатывается. Например, там выбрасывают пластик загрязненный, то есть не помытый и так далее. Как бы очень как попало выбрасывают, в общем, отходы, даже перерабатываемые. И этим женщинам потом приходится все это, как бы, чистить, убирать, перерабатывать. И мы как-то, я помню, обсуждали даже там на уроке корейского языка со студентами, что сами студенты писали там сочинения, как они проходили этот путь и там видели все это. И потом приходило осознание, что если мне это легко, но не значит, что это просто, как бы, ты выбросил и выкинул. Ты, как бы, видишь каждое утро там, что кто-то все равно дальше перерабатывает, они для тебя сделали уже этот процесс намного легче. Но, тем не менее, им приходится, как бы, дальше там чистить, если ты неправильно выкинул. Поэтому такое приходит осознание, самосознание повышается, и стараешься все равно делать так, чтобы другим было легче, потому что тебе уже значительно облегчили задачу.
А вот когда вы жили в апартаментах, вы успели обратить внимание, как они дома устроили у себя сортировку? У них какие-то ведра были дома или баки на улице?
Вообще в апартаментах, ну, то есть в комплексах многоквартирных, там на каком-либо, наверное, там на первом или на там подземном этаже, в общем, обязательно есть пространство для сортировки мусора, то есть баки отдельные, где в каждом подъезде ты можешь просто спуститься и выбросить свой мусор в ту или иную там урну и рассортировать. В квартире, в которой я жила, там обязательно первое, что бросается в глаза, это пищевые отходы. Для них, для пищевых отходов и для обычного мусора, то есть то, что вообще не перерабатывается, не подходит ни под одну категорию, есть специальные пакеты. Эти пакеты нужно покупать в магазине в своем районе, то есть они для каждого района даже разные. То есть они промаркированы. Ну, они выглядят одинаково, но у них разная маркировка в зависимости от района. Их нужно постоянно покупать, и вот есть для пищевых отходов, они желтого цвета, маленькие пакетики. И то есть, пока вы готовите все, что вы там чистите, пищевые либо отходы, которые остаются, вы складываете потом в этот пакет и выбрасываете это отдельно. Это выбрасывается не просто там в какой-то контейнер, нужно это взвесить обязательно. Там у каждого жильца есть своя карточка, то есть ты ее там сканируешь, взвешиваешь пищевые отходы и потом выбрасываешь. И каждый месяц вместе с коммунальными услугами тебе приходит счет. И ты можешь видеть, сколько ты там выбрасываешь пищевых отходов, ну, то есть мусора, и там увеличивается это у тебя или уменьшается. Но это не очень дорого, поэтому это не особо большая проблема. А из этого мусора потом, то есть из пищевых отходов делают, ну, что-то для животных, типа как еда для животных, что ли.
Корм.
Какой-то корм.
Возможно,
поэтому
корм.
Туда нельзя, да, возможно, корм. Поэтому нельзя туда косточки животного происхождения, скорлупа, там чайные пакетики, чайные листья. И в целом там есть, ну, как бы, в квартире, в которой я жила, там была комната отдельная, такая кладовка, где хранится, там хранятся продукты, и там обязательно пакеты. Пакеты отдельные, там, с коробками, куда хозяйка складывает. Отдельно пластик, отдельно винил. Винил — это вот, если вы знаете, как отрамена упаковка, либо наклейки на каких-то упаковках, вот, это отдельно, бумага отдельно, ну, и стекло и так далее. И это, конечно, это практически первое, что тебе показывают, потому что это нужно обязательно перерабатывать. Поэтому если ты живешь какое-то время, мне сразу показали, как это все делается, чтобы я ничего не перепутала. Да, и, конечно, перед тем, как выбросить что-то, нужно, если там, например, это была баночка от рамена, нужно ее помыть.
Ну, как это контролируется? То есть вы когда идете выбрасывать вторсырье, вот эти пищевые отходы, там есть какой-то контроль, чтобы вы правильно все сделали? Там вдруг вы не взвесили, там что-то сделали не так, или пищевые отходы бросили в отходы, которые перерабатываются? Как это контролируется, мне интересно?
Честно, я не знаю, как это контролируется, потому что я не видела лично, чтобы кто-то там стоял, отдельный человек. Насколько я знаю, такого нет. А это просто вот тоже как кладовая в каждом подъезде или там на улице где-то отдельное место, куда это можно сложить и переработать. Но я знаю, что есть штрафы в Корее за неправильную переработку. И если вы продолжаете не соблюдать, то эти штрафы будут каждый раз увеличиваться. В целом, как мое впечатление, так как я сама не платила там за ни штрафов, ни там не перерабатывала непосредственно, не выбрасывала мусор. У меня было впечатление, что это такое общественное сознание, и ты стараешься, как бы постоянно идут какие-то обучения, то есть реклама какая-то социальная, и люди понимают, mm-hmm. что это большая проблема для экологии. Или это будет проблема для тех, кто потом будет дальше перерабатывать из-за тебя. И как бы, ну, чтобы не мешать другим и помочь другим делать свою работу и вообще сохранить природу, ты стараешься такой вести более осознанный образ жизни. Но это было мое впечатление.
Понятно. Ну, может быть, там видеокамеры есть и как-то работает. А может, действительно смогли воспитать такое чувство коллективное, да, ответственности, что нам надо все-таки осознанный образ жизни вести. Ну, я вижу, вы прям попали туда, в эту среду, и прочувствовали это на себе, да? Значит, что-то есть. А по городу встречаются в общественных местах, как там устроено?
Вообще, если вы увидите урну, то, скорее всего, это будет не какая-то одна урна, а сразу как бы несколько опций, хотя бы базово. То есть вряд ли это будет прям 10 урн, да, для такой плотной, ну, более тщательной переработки, как в апартаментах или многоквартирных комплексах. Но в общественных местах это базово обычный мусор, который вообще никак не перерабатывается, то есть загрязненный и вот что-то такое. Бумага. Пластиковые бутылки / стекло. А, и, кстати, часто, если вы ездите в Корее по дороге там, или в автобусе, в течение дня часто можно увидеть небольшие грузовички, которые перевозят использованные бутылки от пива, от соджу, от напитков, стеклянных именно. И они объезжают кафе, рестораны, и напрямую уже забирают у них вот эти бутылки. То есть это такое как бы часть обычной жизни, то, что можно видеть на дорогах.
Так, а встречались ли вам люди, которые саботировали сортировку или возмущались, что это им неудобно, или все принимают правила игры?
Ну, я таких не видела и не встречала, но и пока я там жила, мы, конечно, жили в общежитии, где для иностранцев намного проще сделали этот процесс. И это было давно. Я предполагаю, что это было очень давно. Сейчас уже, конечно, на другой уровень перешли, потому что все очень сильно меняется. И я думаю, что иностранцев больше становится, и их тоже просят все равно вовлекаться в этот процесс. И я буквально недавно была в Корее, в прошлом месяце. И я сама заметила изменения вообще по этой теме. Даже в кафе. Ну, я могу вот рассказать интересную ситуацию. Я зашла в Starbucks. У меня был такой как план. Туда мне нужно было зайти, потом куда-то поехать. И немножко там непонятно по времени. Поэтому я хотела взять кофе с собой, но при этом посидеть в кофейне немного. И потом выйти, уйти дальше по своим делам. Когда ты заказываешь, тебя предупреждает, что если вы хотите посидеть внутри кофейни, то, пожалуйста, используйте не одноразовую посуду, а многоразовую. Кружки, чашки и так далее. И меня спросили, вам с собой или ну, вот, в одноразовую или в чашку. Я сказала, мне, пожалуйста, с собой в одноразовую посуду. Мне все это сделали, и я решила подняться на второй этаж, и мне кричат: госпожа, там, посетительница наша, да, там, подождите, там, вам нельзя с этой посудой внутри кофейни, внутри помещения оставаться. Я говорю, ну, я недолго, я посижу чуть-чуть и потом уйду. Они говорят, пожалуйста, извините, мы предупреждали, такая политика, ни в коем случае нельзя сидеть. И, то есть, конечно, мое первое впечатление было, что клиент, по идее, должен быть всегда прав, и это для меня неудобство. Ну, ничего страшного, всего один человек, я, ну, совсем недолго посижу, никто не заметит. Это нарушило немного мой план, и так, который там двигался, и я старалась адаптироваться, но при этом ты понимаешь, что здорово, что они придерживаются своих принципов, и это так заставляет тебя приучаться и адаптироваться к таким вот моментам, продумывать свой план получше, брать с собой, стараться не забывать свою там бутылочку. Но это было круто.
Вопрос такой теперь будет. Вот вы в каком году вернулись в Казахстан?
В 2014.
В 2014. Вы сюда вернулись. Здесь сортировки нет. Как вы себя чувствовали? Вы же привыкли сортировать, а здесь опа. Как у вас был этот переход?
Но я старалась сортировать, и самое сложное для меня было отсутствие мест, где можно принести свои отсортированные отходы, и нужно ехать в какие-то пункты. Особенно на тот момент, в принципе, было мало информации вообще, куда сдавать хотя бы батарейки, да, или лампочки. А бумагу еще можно было найти, как бы, места, куда можно сдать на переработку. Но вообще ограниченный доступ.
Сейчас сортируете?
Да, я сортирую, но до сих пор моя боль и проблема — это то, что нет у нас возможности. Ну, то есть это ты сортируешь у себя дома, потом тебе нужно ехать куда-то, в автобусе трясти свои бутылки и баклажки. Это, конечно, затрудняет. И если бы это были урны и организован был сбор отходов с жильцов, хотя бы не с каждого подъезда, но там с каждого дома или с каждого района какого-то, во дворе там нескольких домов, это было бы намного удобнее.
А в вашем дворе на общей мусорке зеленый сетчатый контейнер не стоит еще?
А вот мы недавно переехали, и пока я не знаю, не видела. Но мы обычно не выбрасываем туда, в урны возле дома, потому что я не очень знаю, куда это дальше будет перерабатываться. Я обычно отвожу или в Hello Eco, или Экосен.
У меня больше вопросов нет. А может быть, у вас что-то есть, что-то добавить? Можете сейчас это сделать.
Я думаю, что еще интересный момент, который я заметила, это в Казахстане и вообще в Алмате постоянная проблема людей, кто переживает за переработку или вообще в целом сокращение отходов, это когда ты в кофейне сидишь, заказываешь напиток, и тебе по умолчанию приносят трубочку. Например, я с этим часто сталкиваюсь, я постоянно забываю заранее сказать, чтобы мне не ложили трубочку. И потом переживаешь каждый раз, когда тебе ее принесли, а она тебе не была не нужна. В этом плане в Корее тоже было интересно заметить, что такой прогресс, да, когда я там только приехала, жила, это был тренд, и это было прям круто, да, то есть ты, ну или лично мое впечатление было там пользоваться разовыми стаканчиками, трубочками, это такой образ, приехал в большой город, и вот ты несешь с собой там этот стаканчик с кофе, и это классно, это какой-то такой образ. Сейчас это уже такое устаревшее клише, и не считается классным чем-то, потому что это очень много отходов, люди понимают. И в частности, и одноразовая посуда, и в том числе трубочки, одноразовые вилки, ложки, они тоже уже уходят. То есть никто тебе не дает их по умолчанию. Они есть в доступе, если тебе нужны. Но сейчас более-более стали популярны многоразовые трубочки. Тоже они продаются почти в каждом магазине. Ну, то есть, ну, когда я последний раз была, я зашла в магазин, увидела очень классный набор многоразовых трубочек с силиконовой еще ставкой, чтобы там было мягкое.
Не поцарапать.
Пользоваться ей с щеточкой. Да-да-да, и сразу взяла себе и своим родным. Кстати, еще интересный момент в Корее, что, например, медицинские отходы, там старые лекарства просроченные, то есть весь процесс, он организован максимально удобно. И насколько я помню, что можно было вот эти вот все отходы сдать в ближайшей аптеке, то есть ты просто заходишь в аптеку. Я не буду говорить, что это по всей Корее и везде так, но, насколько я знаю, вот можно в ближайшую аптеку зайти и сдать свои там просроченные или там ненужные лекарства, какие-то медицинские отходы, и они там обязательно примут.
Это здорово. У нас на всё Алмату только один такой пункт, только одна аптека. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно. Я уверен, что нашим слушателям тоже будет полезно узнать, что уже в 2009 году был такой уровень, и что главное, это было удобно и понятно, не в напряг, и что все соблюдают, и что в подъездах это все стоит. И да, действительно, только вот так вот, узнавая опыт других стран, понимаешь, что нам есть куда стремиться, вот, и что люди с этим живут и кайфуют, все классно.
Всем еще раз привет! Сегодня мы записываем наш очередной выпуск про опыт раздельного сбора отходов в других странах. И сегодня с нами в гостях в нашем подкасте Далида. Далида, хочу сразу так сходу задать вам вопрос, немножко рассказать о себе, в какой стране вы жили и в каком городе.
Здравствуйте, да, меня зовут Далида, и я, наверное, начну, так как я была в Новой Зеландии, хочу поделиться опытом именно новозеландским. Начну с новозеландского приветствия на маорийском языке.
Вау!
Будет всего несколько строчек, но таким образом я расскажу, откуда я здесь. Ко тяньшань те маунга, ко или те ауа, ко казак те иуи, ко ароха ки те папа то ануку те вака. Ko Dalida toku inua, tēnā koto, tēnā koto, tēnā koto katoa.
Вау, это было круто.
Спасибо, я долго училась этому. Так, в Новой Зеландии я пробыла около 6 лет, из них где-то 4 года я была, именно снимала жилье и уже тесно стала контактировать с отходами. Ну, то есть сама сортировать и контролировать.
То есть лет, это в какие года вы примерно жили?
С 2017-го.
С 2017-го года. А в Алмате вы, по сути, относительно недавно.
Вообще я родом из Алматинской области, а сейчас, да, совсем недавно приехала.
В целом вообще как, такой вопрос, наверное, общий, насколько вот сильно отличается земля Новой Зеландии от Казахстана? То есть насколько вот сильно они ушли вперед? Я думаю, что они все-таки впереди, чем Казахстан, вообще в целом. По обращению с отходами, со всеми этими нюансами.
С отходами, я думаю, они ушли вперед не только в переработке, но и в производстве этих отходов. И то есть на каждого жителя, я думаю, каждая развитая страна, она идет впереди по производству отходов. Чем не развитая, да, это по статистике видно. Поэтому здесь, не знаю, где-то плюсы в их развитости, а где-то минусы.
Ну, в целом, говоря уже про сортировку, 6 лет жизни, так сказать, вы узнали там все-все-все, я думаю, до нюансов. В целом, какие виды там принимают на переработку, то есть условно дома? Я вот хочу сразу уточнить, вы жили в квартире или в частном доме?
В частном доме.
В частном доме, окей. Вот, про на что вы делили, начнем с этого, да? Какие виды отходов вы собирали у себя в доме?
Ну, основные фракции, это, ну, то есть основной, весь мусор делится в основном на два типа, но это в зависимости от района. То есть в каждом районе там могут варьироваться баки по форме, по цвету немного, по цвету крышки и по объему. То есть в районе, в котором я жила, у нас было два вида. Это перерабатываемый мусор с желтыми крышками, зеленый контейнер, и весь остальной это, ну, то есть не перерабатываемый, он с красной крышкой. Также в наш район был один из экспериментальных, и у нас вводили еще органические отходы.
Биоотходы, так еще многие называют.
То есть их всего было, по-моему, пару таких районов, и вот мне повезло там побыть. То есть там еще идет такое небольшое ведро, 20-литровое.
То есть это немножко похоже на систему, которая в Астане, да, помните? Вы были в Астане? Нет, там у них контейнеры делят на зеленый и желтый. Желтые они все, что перерабатываются, в зеленый вот то, что не перерабатывается. Система примерно похожа, да, получается.
Классно. Ну, там кое-какие условия есть, то есть список определенных вещей, которые можно туда ложить и нельзя, и предварительная подготовка. Там необходимо, чтобы контейнеры были чистые, и в некоторых районах нужно было убирать крышки. Потом тара должна быть не больше 4 литров, ну и, в общем-то...
Тоже свой нюанс. Вот как вы это все узнали? Вот вы переехали в Новую Зеландию, и вам дают как брошюру, или вы это все сами узнаете, или это компания, которая вывозит, там, условно, КСК, да, этим занимается. Вот как вы получаете эту информацию?
У меня получилось, что я сама начала узнавать, как начала снимать отдельное жилье. То есть я уже смотрела по соседям, какие они баки ставят. И уже были в доме баки. То есть само получение баков, я не знаю.
Они уже были.
Да. Но как я потом уже поняла по изучению в дальнейшем, то получалось так, что ты заказываешь бак, и если тебе нужен дополнительный, ты просто за него доплачиваешь. Если твой сломался, ты можешь его отдать на ремонт или, там, не знаю, пропал, или, ну, в общем, заменят. Какая-то часть это будет, ты будешь оплачивать, какую-то нет.
А вот в доме, условно, вы эти баки сразу закидываете или вы как-то в кухне там отдельно ставите контейнер, который наполняется, или потом это все высыпаете? Просто хочется понять, как логистика у вас дома была устроена.
В доме было 3 контейнера, ну, то есть это такие небольшие. То есть мы их наполняли, которые перерабатывающие, мы без всяких пакетов, то есть ни в какие пакеты дополнительно не помещали этот мусор. А обычный мусор, да, мы помещали в пакеты. Потом появились пакеты, которые биоразлагаемые. Их тоже пробовали. И органические отходы. Тоже было дополнительное ведерко.
По поводу вывоза тоже очень интересно. Вот мы уже сколько стран записали, тоже всегда сравниваем. Зачастую, вот как мы поняли с Мишей, у многих получается вывоз там условно в неделю 2 раза или в неделю 1 раз. Да? То есть у вас как там было? 2 контейнера, 2 разные машины, я же правильно понимаю?
Да.
Вот, в какие дни они приезжали?
То есть 1 раз в неделю это был весь обычный мусор и перерабатываемый 1 раз в 2 недели.
1 раз в 2 недели?
Органический тоже еженедельно. Вместе с основным мусором.
Ну, логично. Ну, интересно, что вот именно в 2 недели 1 раз приезжает только за переработкой. То есть, условно, это копится, потому что все чистое, не воняет, его можно спокойно вывести.
Если вы производите больше, вы просто добираете баки, да, также 2 недели храните.
Касательно вообще в целом города, да, вот, общественных мест, тоже вот интересно узнать, как там. Вот если дома понятно, в квартире примерно тоже понятно, да, а вот как в общественных местах, условно в парке, какие урны стоят, в целом, как развита вообще пропаганда, там, zero waste lifestyle, там, сокращение потребления, там, условно, фондоматы, которые возвращают скидки на товары. Недавно встретила одну девушку, когда была на лекции в Кимэпе, и она недавно переехала со Швейцарии в Казахстан по обмену, она учится в магистратуре, а сама она гражданка из Таджикистана. И она рассказывает, что она практически покупала все свои продукты, когда жила в Швейцарии, чисто из-за фондомата. Она тогда сдавала вот эти вот алюминиевые упаковки, пластик в основном. И за то, что получала эту скидку в виде чеков, она ходила и покупала там овощи, фрукты, и практически где жила на эти деньги, которые возвращала от мусора. Вот. Интересно вообще, как в Новой Зеландии с этим?
Да, фандоматов нет, но я знаю очень много, кто за такую инициативу, и я думаю, к этому, возможно, придет, потому что они действительно работают. Из инициатив, конечно, очень много, вот прям со всех сторон. И сама администрация города всячески поддерживает, и также обычные люди, граждане, волонтеры, я не знаю, все, кто не безразличен к этой проблеме, да? Ну вот в общественных местах, что там в парках не разделяют, это все одна урна, то есть все скидывается в одну. Сейчас стали практиковать новый вид парков, это без мусора, они их называют, где убрали мусорные урны, да, и считается, нужно унести с собой.
Круто, как в Японии прям.
Да, там так.
Классно. Просто, знаете, мы, наверное, с Мишей уже дошли до такого уровня, когда вот записали столько интервью, да, с разными людьми, нашими крутыми гостями, с кем-то онлайн и офлайн, как вы. Мы уже можем говорить: ой, слушай, а в этой стране делают так. Вот, я же говорю, вот как в Японии, да, у них же тоже, в принципе, тоже развита вот эта культура, они ставят урны. То есть это прям в настоящее время, да, попало?
Да,
или в то время?
Вот сейчас только, я по последним вот моим новостям, так скажем, где-то 2 парка они переделали. Это пробные тоже, они пробуют, внедряют это население, как будет работать.
Значит, фондоматы особо не развиты, а в целом вот такие zero waste shop'ы встречали,
да.
Ходили?
Да, конечно, их сейчас становится все больше и больше, то есть там, где ты можешь покупать, прийти со своей тарой. Также очень много центров, куда ты можешь сдать какие-то там батарейки, картриджи, пенопласт.
Пенопласт.
И потом многие такие крупные супермаркеты периодически запускают какие-то акции.
Сбора.
Чтобы, да, как-то простимулировать. Но, допустим, по продуктовому мусору Новая Зеландия в 2003 году собирается переключить очень многие районы Окленда на сбор именно органического, то есть дополнить 3-й бак. И если даже там кто-то из не захочет этим пользоваться, то есть они все равно должны будут платить. Mm-hmm. Через, то, что это должен, да. Потому что, по-моему, в 2014 году они изучали мусорные баки там полутора тысяч домов, и 45% из в мусоре это пищевые отходы. Пищевые отходы и садовые, там, потому что у многих газоны. Так.
Хотелось бы еще услышать про некую статистику, возможно, если, конечно, mm-hmm. у вас есть данные. Но вот я смотрю, Дарина пришла с ноутбуком, я вижу у нее документы, и видно, что она очень прям тщательно подготовилась по вопросам. Вот, я прям спрошу вас специально про процент переработки, да, потому что mm-hmm. это такой показатель, я все-таки считаю, как в целом для отрасли по сбору переработки отходов в каждой стране.
Mm-hmm. Вот информацию, которую я нашла, это 28% у них перерабатывается, и остальная часть или отправляется в другие страны, или mm-hmm. тоже полигоны.
То есть все-таки для Новой Зеландии мусоросжигающих заводов особо нет, то есть они продают свой мусор, чтобы сжигали уже в других странах, условно, как в Швейцарии.
Угу. Может быть, да, может на сжигание, может быть на переработку, но по сжиганию мусора многие отзываются негативно, потому что это тоже вред, и я думаю, философия групп, вот именно Zero Waste Group в Новой Зеландии, это сократить угу. потребление и быть ответственным, то есть когда покупаешь продукт, думать, что с этим продуктом и связан мусор, который ты тоже покупаешь, ты за него ответственен. Так, из статистики, ну, допустим, что из такого интересного я нашла, схожего, это, наверное, то, что население Окленда 1,7 миллионов, это практически как Алматы. По площади он больше, это 1100 квадратных километров, а Алматы, ну, сколько мне показалось, 680. В среднем каждый новозеландец производит где-то 260 килограммов мусора.
260?
Да.
Намного меньше, чем в
Казахстане. Да?
Классно. Да.
Сколько?
Ну, вообще, смотрите, в среднем по исследованию Greenpeace, вот я это mm-hmm. даже в наших лекциях говорю, есть такая статистика, что каждый человек в мире в среднем производит 400 килограмм мусора, бытового мусора mm-hmm. ежегодно. Вот в Казахстане, когда мы подсчитывали, было меньше, ну, где-то вот, точно меньше 350.
Но это вот было за 2008 год, это статистики. О, вот такой, да. Это,
может, есть, а сейчас ближе, может даже меньше,
скорее
да?
всего, да, потому что у них как этот экологический след, да, который mm-hmm. оставляют, у них там 4 с чем-то, достаточно большой.
А в целом, вот если назвать, давно они начали вообще сортировку? Все-таки 28% это не такая большая цифра, если сравнивать с другими развитыми странами. Но тем не менее, у нас в Казахстане, я точно могу сказать, что за последние 10 лет у нас это прям активно идет. Переработка, раздельный сбор, сортировка. А вот как в Новой Зеландии? Давно они сортируют?
Наверное, первый раз задумались они еще в 70-х годах, это вот по истории, которую я читала. И дальше пошло развитие, то есть там практически сначала по большим районам Окленда люди начали сортировать мусор. Долгое время они отправляли мусор в Китай, в другие азиатские страны, да, пока не закрыли. Я думаю, серьезно тогда начали задумываться, потому что население Новой Зеландии маленькое, и перерабатывающая промышленность, ну, небольшой интерес занимала. И потом, если сортировки раньше не было, то, наверное, ну, так не была так развита. И до сих пор люди делают ошибки, которые стоят миллионы вот городу. Допустим, ну, оклендцы каждый год вот ошибаются в своей сортировке где-то на миллион.
То есть, смотрите, вот условно, да, вот вопрос сразу mm-hmm. родился. Если ты неправильно сортировал, то есть уже действует система штрафов, и, по сути, по ним измеряют, да, насколько они...
Нет, системы штрафов нет.
А как?
По крайней мере, я с ними не сталкивалась. Единственное, если ты положишь что-то не то, твой бак могут не забрать, если это будет видимо, то есть на поверхности. Подсчитывают за счет рабочей силы, которая сортирует, рабочая сила, затраты на сортировочные машины, возможно, какие-то, или на их потом поломку и починку.
Логистика та же самая, топливо.
Да. Я думаю, это тоже вот, я немного так данных нашла, но несколько организаций сделали в последние годы. Я думаю, потому что эта проблема стала прям действительно ощутимой.
У нас тоже был еще такой вопрос. В целом вообще, как сами люди, да, в Новой Зеландии относятся к раздельному сбору? Бывают ли какие-то протесты? Вот вы уже сказали, что многие новозеландцы голландцы, они негативно относятся к мусоросжиганию, да? Как вообще в целом? Много ли там экоактивистов? Вот как в Алматы у нас сейчас растет количество экоактивистов.
Да, я думаю, много экоактивистов, но и много тех, кто так не думает. То есть они, кто-то не верит, что вообще какая-то переработка есть. Кто-то думает, что их шаг не настолько влияет на общее состояние Земли. То есть что моя одна бутылочка по сравнению там, с огромным заводом в Азии, да, который эти бутылочки производятся в огромном количестве. Я нашла, что такое интересное высказывание, где там говорилось, что для остального мира Новая Зеландия действительно зеленая и красивая страна, но внутри у них большая проблема. То есть их сейчас экологический след это им нужно 2,5 земли.
2,5. Вот я не помню для Казахстана, сколько у нас было. Мы тоже как-то вот считали, сколько для Казахстана. Ну, для Казахстана тоже
не. Тоже недалеко, мало. Некоторым где-то. Там. Мы в другом его забираем, если...
Учитывая, что у нас еще активно добывают первичные ресурсы, то мы, наверное, да. В этом плане мы далеко ушли. Хоть где-то мы на первых рядах, да.
Ну и зато, вот, как вы выразились, наша отсталость, она нам на руку. Наверное, сейчас, когда мы действительно можем собрать весь опыт и негативный, и позитивный, и стратегию для себя, вот даже каждый поймет, в чем, как ему действовать, чтобы как-то снизить шаг.
И учиться на ошибках других людей. Да? Вот я помню, от кого я слышала. А, вспомнила, я слышала от Мурглана Сисимбая последний раз, когда я слушала один из его подкастов, первый подкаст, и он говорит, люди, учитесь не на успешных кейсах людей, а именно на их ошибках. Тогда вы избежите эти ошибки, потому что зачастую ошибки, они все одинаковые. Вот, и поэтому, да, этот опыт. В общем, мы не зря мы запустили такой челлендж, узнать вообще, как живут в разных странах.
Я бы хотела добавить, наверное, что из положительных цифр и за последний год, то есть в 2021 году, это статистика, это уже организация, которая именно работает на минимизацию отходов. И за счет обучения, которое они дают, за счет, не знаю, каких-то других видов коммуникаций, им удалось где-то около 1 000 000 тонн мусора правильно рассортировать, то есть собрать и правильно рассортировать именно в Окленде. Переработать 12 тысяч тонн, то есть 105 тысяч пищевых продуктов были направлены в компост, то есть не просто на полигон. И 60 тысяч опасных отходов. То есть такие цифры, это всего один год правильной работы, да и правильного менеджмента. И можно достичь таких результатов, потому что люди действительно хотят, они готовы, просто нужно больше точек. Конечно, запреты, вот они с 1 октября, а на некоторые продукты это ватные палочки на пластиковой основе.
То есть у них уже не продают, то есть запрещают продавать?
Палочки для перемешивания напитков тоже есть такие, пакеты с противоразлагаемой добавкой, контейнеры из пенопласта. То есть такие продукты уже будут запрещены в обиходе, но посмотрим.
Знаете, если просмотреть на глобальном, даже на уровне страны, это очень сложно экономически даже сделать. Вот я помню, когда в Казахстане года 2, кажется, тому назад, у нас ввели систему платных пакетов. Они сейчас там как минимум 5 тенге стоят, но это уже хорошо. Я помню, было очень много скептиков, которые говорили, если ставят, то давайте уже 100 тенге, это точно человек не будет покупать. Но потом, когда мы уже начали прям читать исследования, то четко прям говорили, что это все-таки влияет на экономику, и там нужны определенные рычаги, которые это все должны регулироваться, и потом только постепенно можно это все повышать. Но это уже большой шаг, потому что хотя бы там у людей уже такой, знаете, остается осадок, что пакеты платные, пластиковые пакеты, ты можешь их купить, вот, и многие люди уже начинают задумываться, а почему они стали платные, в таком ключе, а почему это хорошо, а почему это плохо, какая-то волна уже пошла, вот, на этом мы уже говорим, какое-то движение пошло, и рахмет, но, конечно, на этом это не означает, что надо останавливаться, а то, что вот у них получилось ввести запрет на те же вот эти вот ватные палочки, да, мне кажется, это уже тоже какой-то результат. Вот я помню тоже в каких-то других странах, когда вводили запрет вообще на ввоз пластиковых пакетов, вот мне казалось, вау, это же какая мощь у государства, что не мог просто запретить, да, использовать.
Да, я тоже во многих случаях за запреты, потому что долго объяснять, что надо запрещать.
Да, согласна с вами. Иногда просто долго объяснять.
Времени нет, да.
Почему? А у меня такой вопрос. Давно вы вообще сортируете отходы? или вы только начали в Новой Зеландии?
В Новой Зеландии, но проблема, наверное, с экологической катастрофой. Я первый раз здесь столкнулась, когда побывала на одном из полигонов.
Ух ты, на каком полигоне?
Это было под Алматой. И вот тогда я была очень сильно впечатлена, особенно когда узнала, что температура в этих полигонах под землей достигает там 250 градусов, и в некоторых местах просто опасно по ним ходить, потому что это как болото кипящее. Вот это меня напугало, вот прям очень сильно. Деревня там рядом находилась, я подумала, как они выращивают овощи. Ты выращиваешь овощи и знаешь, что рядом кипит котел с вот этим... непонятной массой. Ну и потом, конечно, Новая Зеландия мне добавила очень сильно. Я думаю, ну и работая, то есть у меня работа была я работала в экологическом центре интернет-маркетологом, и очень много информации оттуда я узнала. Знала и начала уже по-другому относиться.
Даже если вы просто задумаетесь, да, о проблеме мусора, хотя на самом деле экологических проблем очень много, вот даже если вы задумаетесь и решите внести свой вклад, спасти свою эту бутылку, да, одну, которая, казалось бы, ничего такого большого импакта глобального не влияет, но тем не менее, я считаю, я верю в это, что это все-таки приводит к изменениям. Если мы начнем эти изменения у себя в голове, ты уже высказалась.
Я тоже воспользуюсь случаем высказать, если что, потом удалю.
Нормально.
И я бы хотела сказать, даже если я вот часто сталкивалась, почему люди не сортируют. Основная из проблем – это то, что нет переработки, не верят, что все переработается. Даже если это сейчас не переработается, я считаю, что складировать это наше золото будущего нужно в разных контейнерах, как минимум. То, что, возможно, переработается, но у нас сейчас нет инструментов для переработки. Просто пусть оно лежит и ждет своего дня, где-то не принося больше вреда, а все смешанное в одной куче, вот это как у нас полигоны, это уже просто бомба замедленного действия.
Вот сразу видно человека с глазами, который видел настоящую свалку, полигон, да?
Да, я вообще считаю, что нужно обязать, вот одно из обязательств, это каждый житель в один раз в жизни должен посетить полигон.
Вот я тоже так думала. Да? Вот второй раз вижу такой человек, который так считает.
Прямо организовать туры бесплатные, покормит.
Пусть они понюхают, да?
Посмотреть, что мы производим.
Да, согласна. Это на самом деле меняет сознание. Ты видишь этот мир уже совсем другим. Супер! Я так рада, что вы поделились своим опытом в Новой Зеландии, как будто сама там побывала. Вот. Круто, что мы далеко не отстали, но тем не менее есть над чем работать, есть над чем брать пример, да, условно, как они это все решают. Я согласна с тем, что когда вот все-таки Китай и страны Азии, да, некоторые закрыли доступ по поставке разных видов мусора, что им пришлось решать свои. Я рада, что вообще Новая Зеландия взяла ответственность за свои же отходы, которые они производят, и пытаются это все решить. Это круто, на самом деле. Что пожелать? Пожелать всем, чтобы все разделяли отходы. Давайте вам завершающее слово, и мы тогда закончим.
Да, спасибо, что слушали нас. Киора.
Кстати, заметили, как интересно звучит, да, язык? Очень интересно. Какая-то смесь азиатских и каких-то европейских языков. Не знаю, почему там такое ощущение. Потому что когда я вначале вас слышала, мне показалось, будто вы говорили что-то на азиатском, а потом такой, блин, не-не-не, что-то не азиатское. Очень классно. Вот я, честно, первый раз в жизни слышала.
Да, ну вот это вот приветствие, это там говорится гора, то есть я говорю о месте, из которого я пришла, место, которое мне дорого. Вот я назвала, я выросла, с одной стороны у меня были Тяньшанские горы, с другой река Или среди казахского народа. И моё вака – это каноэ или лодка, то есть здесь я использовала моё намерение вот сегодняшнее. И моё намерение – это, ну, любовь. Папа-Туануку – это по-маорийски мать-земля, и я думаю, вот она меня и привела.
И на этой ноте мы завершаем запись нашего эпизода. Всем рахмет за то, что вы нас слушаете, слушали до этого. Вот, просвещайтесь, думайте глобально и действуйте локально. Всем до скорого!
Ребята, мы очень надеемся, что данный эпизод был для вас мега полезным и информативным. Оставляйте свои отзывы в комментариях, ставьте нам оценки, сердечки. Нам всегда с Мишей приятно читать и видеть ваши реакции. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь эмоциями и своими инсайтами. Все необходимые ссылки вы найдете к описанию данного эпизода. Еще раз, думаем глобально и действуем локально. С вами были Пакизат и Михаил. До новых услышаний!